24 июля, друзья, привет, это пятница и канал «Разворот». Мы встретились, пятница, канал «Разворот», дошли, пишет Антон Рубин, на четверых будем сегодня соображать, и вы будьте пятым, пожалуйста, сообразим на пятерых, для того, чтобы и новости узнать, и в сознание прийти. Напомню, что сегодня два эфира у нас, второй эфир в 11 по Москве и Киеве начнется, первый начался прямо сейчас, 7 часов 4 минуты в Москве и Киеве, 8 часов 4 минуты у нас.
Даже вот после этого я не знаю, что можно сказать.
Расскажи, Антон, прогноз погоды. Можно... 23 градуса сейчас в Самаре.
Антон, пасмурно. Мне не нравится, когда так много ты разговариваешь. Ну ладно, на самом деле я тебя, может быть, за это и люблю, за то, что много ты разговариваешь. Не знаю пока, что и выбрать.
Какое неопределившееся настроение сегодня
пока
у тебя,
рада,
Даша.
Что блокаут в Грузии не помешал нам с вами встретиться. А в нашей небольшой деревне вообще ничего не произошло, потому что ровно как себя чувствовала обычно деревня ночью, так она и себя и продолжила чувствовать ночью. Ничего не поменялось, просто свет нигде не было. Но действительно свет отключался по всей Грузии, свет отключался в Абхазии в том числе, и связывают это с аварией на высоковольтной линии ЛЭП между Грузией и Турцией. К тому моменту, как проснулась ваша уважаемая, дорогая, любимая ведущая, уже все включили. Ты смог заметить какие-нибудь изменения?
Да, я не мог зарядить телефон ночью.
Ты просто поздно лег. Тебе нужно было раньше лечь, поставить телефон на зарядку, лечь до того, зарядить его до того, как произойдет авария, и после этого ты бы даже проснулся и сказал бы, вообще неважно, происходит у вас авария ночью или нет. Почему ты так смотришь на камеру с удивлением? Как бы в зрителей смотришь, ища
жду
у них
поддержки.
Да, поддержки в чем? Объясни мне, в чем поддержки ты хочешь найти?
Ну, ты на меня сейчас наехала на то, что я, оказывается, лег не вовремя, сам виноват, дурак, что телефон не зарядил, а это не так.
А как?
Я зарядил телефон, у меня есть батарейка.
Зачем тогда ты его заряжал ночью и пытался это сделать? Что произошло вообще, не понимаю. Друзья, давайте расскажу вам немножко, что будет сегодня. В нашем эфире 2 часа будем проводить друг с другом. Надеюсь, это будет с пользой. Во-первых, Никита Савин, политолог, поговорит с нами про шатдауны. Вообще, можно запутаться в шатдаунах, локаутах, блокаутах и перестать разбираться, что из перечисленного выше, что значит. Никита Савин – специалист по шатдаунам, по отключениям интернета в политических целях. И удивительным образом вчера сказал, что он и Индию тоже может прокомментировать. Вот как-то раз я жаловалась, что не могу найти эксперта по Индии, а Индия каким-то образом вошла в зону интересов Никиты Савина, так что поговорим с ним сегодня про молодежные протесты в Индии, которые сначала разгонялись длинными палками, как в индийских фильмах, а теперь в более технологичном порядке с ними борются отключениями интернета в том числе. Александр Лиев, экс-министр курортов и туризма Крыма до 2014 года, подключится к нам и говорит с нами о положении Крыма в текущей войне и в текущих реалиях, что происходит с электричеством, что происходит с топливом и с водой, немаловажный тоже вопрос. Поговорит с нами как эксперт в области туристической отрасли об этом, но и на самом деле как эксперт в области военной, об этом тоже он с нами поговорит, потому что как вообще на ход войны повлияла изоляция Крыма, очень важно заметить, ведь на это тратится довольно много сил. А, конечно, это асимметричное, как завещал Федоров, асимметричный способ ведения войны, тем не менее, силы тратятся, их можно было бы потратить на другие склады Wildberries, там еще поле не паханное. Кстати, склады Wildberries, в том числе в Крыму, в Симферополе, в оккупированном, тоже горели сегодня. Но не только там, а еще и Санкт-Петербург. И вообще мы об этом сегодня тоже поговорим уже в более свободном порядке.
В Питере сразу 2 склада горят.
Именно так. Если говорить о подключающихся к нам в этом эфире, то сегодня пятница, поэтому ждите исторический РСВРТ с Максимом Кузахметовым. Вы выбирали. Мы в этот раз впервые сделали голосование в Ютубе.
Кажется, не понравилось.
Скажи, Антон, больше людей проголосовало в итоге? количественным.
По количеству людей не смотрел. Видел, что было огромное количество жалоб на голосовалку в Ютубе. И очень просили люди больше там делать
ее. А почему? Почему не устраивает?
Неудобное.
В чем неудобство?
Я пересылал уже чат патронов. Я сейчас не помню. Ты не читала, да?
Я просто не понимаю, в чем неудобная голосовалка.
Вот, я пересылал объяснение зрителей, в чем она неудобная.
Ладно, жаль, что не можешь вспомнить. Если вспомните, если кто-то знает, пишите в чат, я здесь прочитаю. И сегодня будем говорить про то, как Керенский стал главой Временного правительства, откуда вообще взялся Керенский, и рассказывать нам об этом будет Максим Кузахмет. Пятница, поэтому завершим региональные новости новостями, которые вы заслужили, а этот выпуск мы завершим творчеством деда Архимеда. Ну а теперь переходим, я думаю, самое время к новостям региональным, новостям Самарской
области. Вот так пишет 649 голосов в Ютубе. Это чуть больше, чем обычно в ТГ. В ТГ около 500 обычно, в общем, не сильно больше. Да, разворачиваемся и поговорим и о них тоже. Вот пишет в Ютубе, не читается вопрос полностью в голосовалке. Особенно, видимо, если с мобильного устройства, особенно если заходишь, то будет точно неудобно.
Мне норм голосовать. Пишет Ервитрончик, сравнивает ар количество голосований. 412 было в телеге в прошлый раз. Но что там у нас произошло в Самаре, скажи?
В Самарской области решили переделать памятник участникам войны из-за его нелепого вида. Мы уже рассказывали о том, что сначала жители стали задавать вопросы, потом ветераны СВО подключились к задаванию этих вопросов по поводу памятника. И вот, наконец, отреагировала власть, сообщив следующее. Глава Безенчукского района Дмитрий Вавилов провел выездную проверку вместе со специально собранной комиссией, которая пришла к выводу, что общий замысел работы соответствует техническому заданию, но в фигурах нарушены пропорции. Исправить их на месте невозможно, поэтому всю композицию решили вернуть подрядчику на доработку. Как их можно доработать, мне кажется, только сломать. Также утверждается, что заказчик вообще не принимал эту работу. Но еще даже акт не подписали. О, какие к нам проблемы. Не оплачивал труды исполнителю и сделает это только после устранения ошибок.
Вообще интересно, когда собирают целую комиссию, честно говоря, хватает фотографий для того, чтобы выяснить о том, что пропорции не соблюдены, и не надо даже выезжать на место. Ну, то есть я не понимаю, что там такого дополнительного увидели бы власть имущие и комиссии создающие, если бы приехали, если, когда приехали, что они увидели дополнительного, чего не видели на фотографиях? Может быть, у них, не знаю, больше развито осязание, и они трогали эти скульптуры и такие, да, пропорции нарушены.
Я думаю, они замеряли эти самые пропорции, потому что, ну, для того, чтобы все это оформить, нужно было какой-нибудь составить акт несоответствия внести туда конкретные цифры, значения.
Ну, хорошо, конкретные цифры значения даже для этого хватило бы одного человека на месте, которого просишь все замерить.
Вдруг он был бы необъективным. Кто-то должен другой конец рулетки держать.
Даже. Поразительная щепетильность, которой не бывает, мне кажется, даже при строительстве метро в Самарской области появилась вдруг у нас в области строительства памятников. Довольно рискованно отдавать памятник на достраивание, на доработку тому же архитектору. По-моему, очевидно... Скульптуру, прости, да. По-моему, очевидно, что если он так сделал, он так видит. И вряд ли...
Вообще художника обидеть может каждый.
Вообще-то да. Попробуйте сами сделать, у вас тоже не получится. Когда все смеются над Волочковой, обязательно появляется тот, кто говорит, попробуйте сами так станцевать. Ну вот то же самое. Попробуйте сами такую скульптуру сделать. Другое дело, что и Волочкова, и этому скульптору, очевидно, заплатили огромное количество денег, и здесь они должны были бы претендовать на какой-то профессионализм.
При этом местные жители говорят, что когда эти солдаты были еще в стадии изготовления, люди уже высказывали свое негативное мнение и предлагали, сделайте просто плиты и имена ребят погибших. Пусть будет такой мемориал в дань памяти погибшим. Но зачем вот этих вот карикатурных героев-то вообще лепить? Тогда еще задавали вопросы, но к ним, конечно, не прислушались.
Ну, я повторю просто, что, может быть, это работа не карикатурная, а наоборот, работа в стиле гиперреализма, потому что сравнивали, например, этот памятник и фотографию, где стоит еще Пригожин и его какие-то два собрата, они все в касках на бекрень, у них у всех довольно сильно отекшие лица, и выглядят они, ну, я бы сказала, более несимметрично, и пропорции там больше нарушены. Там нарушена вообще гуманность и любовь к красоте и миру, а не то, что пропорции. Ну, а к вопросу о том, как это все дорабатывать и доделывать, получается, скульптор берет скульптуру, вот эту вот, которую сейчас Антон вам покажет, тащит ее домой под мышкой, и, ну, что-то ему нужно будет оставить. То есть он берет, например, отламывает голову и делает новое тело. Или отламывает голову и отламывает тело и делает новую голову.
Ну вот действительно непонятно. Вот смотрите, вот эта фигура, на которую жалуются, что у нее не соблюдены пропорции, мол, слишком коротковаты ноги при таком длинном теле. Как удлинить ноги? Сделать распил по телу?
Ну вот, а у человека в голубой рубашке вот все пропорции соблюдены? Давайте представим, что он памятник. Вот сейчас, прямо сейчас представим, что он памятник. А нас устраивает? Если бы, вот я уверена, что такие СВОшники обязательно, в обязательном порядке были. А более того, видела в Фейсбуке, простите, важная тема для Самарской области, видела в Фейсбуке разговор о том, что там же на заднем плане еще какие-то люди в золоте. Непонятно, что они изображают, но они, кажется, тоже не очень пропорциональные. И это целая скульптурная школа уже у нас.
Да, жалко, что я не успел подготовиться и найти, что там конкретно за скульптура на заднем плане. Но там тоже что-то явно интересное, не посвященное, видимо, войне, скорее всего. Но давайте попробуем рассмотреть, кто же там у нас на заднем плане.
Там труба какая-то в итоге. Наверное, это сантехники.
Ага, водопроводчики. Так, наверное, и есть. Ну, в общем, с нетерпением будем наблюдать возвращение этих доработанных скульптур с распилом между ног. Ну, не знаю, как еще можно изменить пропорции в лучшую сторону. И обязательно вам их покажем.
Мне конечно. Очень нравится наблюдать за этой важнейшей гражданской активностью, когда люди всерьез такие, эти СВОшники, недостаточные СВОшники, выглядят они недостаточно мужественно, давайте их срочно переделывать. Давайте, друзья, чем бы ни тешились вы, лишь бы не пускали металл в какое-то другое направление.
Хочу продолжить рассказ еще про одну историю. Когда-то начинали очень давно, прям это месяцы уже, а может и год назад, мы начинали рассказ о том, как Федоричев решил наказать предыдущего рекоператора по вывозу мусора в Самарской области, «Экостройресурс». Как вы помните, когда пришел Федоричев на должность губернатора, он сразу заменил его на свою компанию, которая называется «Экология». А к «Экостройресурсу» стали предъявлять огромное количество обвинений и требований. В том числе их обвинили в том, что они завышали тарифы. Напомню, после того, как их отставили, пришла «Экология», она повысила тарифы на 43%, но обвиняли в завышении тарифов «Экостройресурс». И незаконно обогащались. И даже был подан судебный иск с требованием возврата незаконного обогащения. При том, что незаконным обогащением посчитали весь доход «Экостройресурса». Ну, типа, вы вообще ничего не делали, вообще не работали, все деньги, которые вы получили, это воровство и мошенничество, верните их. В общем, иск был рассмотрен в арбитражном суде Самарской области, и он отказал в удовлетворении иска Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области к ООО «Экостройресурс». Результативной части документа пока нет, еще она готовится, но решение отказать уже вынесено.
Слушай, вспоминаю я и другой сюжет, связанный со сменением подрядчика, который вывозил бы твердые коммунальные отходы. Как только сменился «Экстройресурс» на «Экологию», появилось огромное количество жалоб на невывоз мусора, помнишь?
Да.
И ты какое-то время, чуть ли не каждый эфир, показывал фотографии. Что случилось? Научились вывозить или ты устал показывать
фотографии? Я устал показывать фотографии, они мне попадаются в ленте каждый день. Мое субъективное ощущение, что ситуация стала лучше, но не дотягивает еще до того уровня, когда можно было бы перестать каждый день постить горы завалов невывезенного мусора. Напомню, «Экстрой-ресурс» работал с 2019 года в области, а в ноябре 2024 с ним договор был расторгнут, и вот теперь «Экология» занимается вывозом мусора в Самарской области. Решение этого арбитражного суда еще может быть обжаловано в месячный срок в 11-й арбитражный апелляционный суд. Будет ли правительство Самарской области обжаловать это решение, не знаю. Возможно, пойдут до конца. Может быть, это было сделано для галочки, просто чтобы сказать, что да, вот они плохие. А дальше уже хоть трава не растет. Ну а в Борском районе Самарской области утонули два подростка 13 и 16 лет. Трагедия произошла на реке Самара. Еще одного 15-летнего парня, который был вместе с ними, удалось спасти очевидцам, которые находились рядом. Вообще тонут каждый день. Почти каждый день. Три дня назад у острова Проран утонула 81-летняя женщина. В выходные в Ставропольском районе из реки достали тело 75-летнего мужчины. Итого уже 22 человека с начала купального сезона утонули, включая 9 детей.
Обычная ситуация для лета, надо сказать. Причем, чем больше разрыв между температурой воздуха, температурой воды, тем больше погибших. Да и вообще, чем жарче, чем лучше погода, тем чем сильнее прогрелась вода во всяких водоемах, тем больше будет этих самых погибших. Не оставляйте детей одних около водоема. Это, конечно, сложно иногда сделать реальностью, особенно когда дети у вас в каком-то переходном возрасте между возрастом ребеночным и возрастом крокодилием, когда они уже сами ходят на море, и при попытке...
Возраст крокодилий?
Почему? Сопровождать, щелкают зубами. Ну, ребенок, вот он такой маленький-маленький, такой пухлый, классный. Потом он крокодил. Вот. Какое-то время бывает, это растягивается на годы. А потом он взрослый уже. Молодой, взрослый и какой-то очень умный. Мне кажется, вот так вот развитие происходит.
Почему
детское.
Почему крокодил?
Ну, а как еще назвать? Как еще назвать детей, которые, ну, не знаю, людей, сущностей, которые, во-первых, огрызаются.
Так.
Во-вторых, огрызки. Щелкают зубами.
Щелкунчики.
В-третьих, совершенно иногда непонятны. Только крокодилы.
Все, я сдаюсь, Даша. Крокодил – это крокодил. Родила крокодила.
Крокодил и воспитывай. Сама крокодила дура виновата.
И люби. В общем, да.
Так это же есть детская книжка такая прекрасная. Мама, а если бы я стал крокодилом, ты бы тоже меня так сильно любила сейчас? Не помню дословно.
Так.
И там лисенок, он задает маме вопрос постоянно. А если бы я стал крокодилом, ты бы меня так же сильно любила? Она говорит, крокодилов бывает любить очень непросто, но я бы справилась. Он говорит, а если бы я стал жуткой страшной букашкой? Она говорит, да, я бы справилась тоже с этим. Ну и так они доходят до света звезды, который тоже все равно, несмотря на то, что звезда погасла, еще доносится, и любовь она не угасает.
А потом вообще лошадь, пишет Паша Болохов.
Точно. Ну, расскажите, может быть, у вас кто-то другой вырос. Вот, ну, может
быть. То есть ребенок, крокодил, лошадь.
Ну, там вообще такое, знаешь, происходит в какой-то момент. А вот иногда в фантастических фильмах показывают, когда человек пьет какое-нибудь зелье для преображения, и его так вот так вот его как бы, ну, в разные стороны.
Трансформирует.
Да. Трансформирует. Именно это слово было у меня в голове. Так вот, напишите, вот, может быть, у вас было такое, что вы родили ребеночка, он такая милая сладкая булочка, пахнет молочком, а потом хоп, и сразу осознанный, милый, классный, продвинутый молодой взрослый. Вот этого этапа крокодила как будто бы не было у вас. Если не было, напишите, мы изучим, где вы неправы, и расскажем, что вы важное пропустили.
Руки прочь от крокодила, пишут нам в чате.
Хорошо. Ну, у меня моя, кстати, я вот говорю про сладкую булочку, но она ведь и родилась крокодилом, я вспоминаю. Она родилась, да? И наорала на меня сразу. Неприятно. Вот, и орала, ну, лет до трех. И всегда на меня. Это неприятно. Вот, но зато сейчас сладкая булочка. Скоро будет крокодилом. Она уже такая булочка.
Она,
знаешь,
уже лошадь.
Она булочка в форме крокодила.
Она
сейчас
уже лошадь.
Сладкая
будем
булочка
честны.
В форме крокодила. Ладно, это, кажется, не самарский нос.
В общем, что я хотел сказать. Будьте, пожалуйста, внимательно, аккуратно. Еще раз проговорите с детьми. Понятно, что не отпускать их или всегда ходить с ними вместе на все виды летнего отдыха невозможно. Но лишний раз напомнить о том, что вот такие случаи бывают, мне кажется, может быть полезно. У некоторых детей, я точно знаю, есть инстинкт самосохранения, действующий, активный, и он может отреагировать на вот подобные истории. Также можно проговорить, в том числе и детям, ну и родителям, еще раз про мошенников, которые продолжают звонить и рассказывать всякие небылицы, а люди продолжают им верить. Вот 22-летняя студентка, например, стала жертвой мошенников в Самаре. Сама она приехала из Оренбурга учиться в Самару, и ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником налоговой службы, который рассказал, что за ней числится неуплаченный штраф, если не погасить задолженность в ближайшие часы, срочно-срочно все горит, то будет наложен арест на банковские счета и инициировано исполнительное производство. Она отдала мошенникам 400 тысяч рублей. Это что за штраф такой должен был быть у нее? Это и как... она должна была, видимо, в него верить?
Да как же сильно нужно было испугаться? Ты вот когда-нибудь от испуга отдавал деньги?
Я от испуга могу забыть отдать деньги, но чтобы вот наоборот.
Если вам не заплатил Антон, знаете, вы были просто убедительны, и он испугался.
Ну, бывает так, приходишь поесть в ресторан, а потом, когда уже поел, так испугаешься чего-то?
Лишнего веса?
Например, избыточного потребления калорий, мухи страшные, которая пролетела, комар, все, побежал, и забываешь заплатить. Да нет, шучу, конечно, я всегда плачу в ресторанах. И вы тоже платите. Но вот мошенникам деньги отдавать не стоит. Не бывает штрафов такого размера на 22-летних студентках. Не успеет у нас за всю жизнь еще так много налогов не выплатить, мне кажется. В общем, для меня продолжает оставаться огромнейшей загадкой, как люди на это ведутся. И как мы видим, не только пожилые, про которых часто говорят, что они уже, может быть, не очень понимают современной техники, поэтому нажимают на ссылочки на разные вредоносные и дают доступ к управлению своим устройством, например. И тут мы видим студентка, значит, она получает высшее образование, значит, она смогла пройти какой-то отбор, да?
Может, она платно учится.
Тоже верно.
Ну, это насколько нужно еще, да, не понимать вообще цену денег. Ну, не понимать, что сумма в 400 тысяч точно не может быть налоговым штрафом, если у тебя нету огромного предприятия.
Да вообще мало чего понимать. Но даже если штраф, но он платится через Сбер онлайн, а не отдается наличными курьеру. Правда же?
Ну, может быть, слушай, можно развести человека. Может, ей сказали, типа, у вас уже там на 900 тысяч набежало штрафа к штрафу, но вы сейчас вот деньги отдайте, мы этот вопрос уладим.
Вот Рад, кстати, пишет, потому что нельзя детей скрывать негатив. Все эти детские истории про то, как кого-то шарахнуло током, утонул, упал и так далее, стимулировали меня к осторожности лезть в розетку гвоздем только под сатижами. Ну, а в Тольятти начали снимать сериал с участием Ивана Охлобыстина и Кристины Асмус. Сериал называется «Нефть». Иван Охлобыстин там играет роль нефтяного барона.
Ему, в принципе, подойдет.
Да, я тоже подумал, что очень хорошо подобрали. А Кристина Асмус играет роль сотрудницы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Ну, АБЭП, который раньше был. ГОЭБИПК, теперь который.
Слушай, это не важно, на самом деле, кого они играют. Я подумала, что я все равно буду видеть в них главврача и интерна. И, ну, во-первых, из-за того, что просто такие актеры, они играют одинаково свои роли, каждую следующую свою роль.
А я не видел никаких других ролей у Асмус, например. Я видел ее только в «Интернах». Ты видел какие-то другие фильмы с ней?
Я видела вырезки из фильмов. Ага. Ну, какие-то рилсы, которые основаны на каких-то других актерских работах Асмус. Но Охлобыстину я видела вообще достаточно. И он и в «Инстаграме» играет так, как играл в «Интернах».
Режиссер говорит, что действие сериала вообще-то происходит в Сибири, но поскольку история вымышленная, то для съемок искали провинциальный городок, имеющий не совсем северные черты.
Не доехали, получается, просто бензина не хватило.
Не хватило.
В Сибири не доехали.
А у Тольятти есть свой особенный шарм. С одной стороны, здесь гуляют ветра между зданиями, пустошами и лесами. А с другой стороны, все это имеет позитивное, оптимистичное очарование.
Это ж надо было так упороться. Что вы курили там в Тольятти? Я в Тольятти была и не раз. И я не знаю, как вы собираетесь запечатлять на камеру гуляющий ветер между зданиями. Ну и, честно говоря, так себе туристическая и кинематографическая достопримечательность. Мол, вот здесь архитектура, вот здесь экология, вот здесь вот развитый туризм, а здесь ветер гуляет между зданиями. О, поедем туда! Мама, мама, можно мы поедем туда, где ветер гуляет между зданиями?
Захотелось тебе сразу, я смотрю, да?
Ну, я вообще... Мне нравится Тольятти. У него, правда, есть особый шарм. Я тут, ну, он... Потому что он странный. Потому что это, ну, такой город... Город одного предприятия, город, построенный заново, построенный с нуля практически. Город с очень странной, кстати говоря, с очень неустойчивой экологией, зависящей от розы ветров. Все это интересно, и все это можно было бы обсуждать, если бы это была документалка про Тольятти. Но когда они снимают художественный фильм про Сибирь и едут для этого в Тольятти, ну, довольно странно.
По сценарию от мужчины уходит семья, жена и дети, и в этот самый сложный, для которых он искренне любит, и в этот самый сложный момент для него он вдруг случайно у себя на участке находит нефть. И с этого и начинается его новая жизнь. А у меня закончилась жизнь моего старого телефона, кажется.
Слушайте, это ужасно. Антон мне показывает свой телефон, а там просто... Ну, хорошо не как в телевизоре было, знаете, вот эта сетка телерадиовещания такая яркая, но как будто бы ее раздробили просто какой-то...
Крым таким и выглядел, глубоким тылом. То есть ПВО было... Ну, не в недостаточном количестве для того, чтобы защищать эти объекты. Само поведение военных, ну вот поведение глубокого тыла. Крым перестал быть глубоким тылом. Крым теперь тоже на острие атаки, так именно как и Херсонская область, так именно как Белгород. В Белгороде давно все уже понимают, где они живут. Давно. И в Курской области, и в Брянской области. А в Крыму не понимали почему-то.
Александр, вот есть одна ремарка, один вопрос. Ремарка про Запорожскую АЭС. Нам вот пишут, что блоки не производят там ток с сентября 2022 года уже из-за постоянных рисков безопасности. Сама станция не выдает ресурс сеть, а потребляет электричество извне для сохранения себя. Поэтому не очень понятно, откуда сейчас на самом деле идет электричество в Крым. Но это
по Керченскому мосту давно, еще с 2020, еще с 2000, до войны еще, был, мы его назвали удлинитель, был создан энергомост, который идет вдоль Керченского моста, который тоже запитывает Крым. Но и с Запорожской станции, с территории материковой части севера, материковой части, если относительно Крыма, то есть с территории оккупированной Украины. Электроэнергия имеет три ввода и вводится. Запорожская ли станция, прямо сейчас я это не скажу, не знаю, но Запорожская станция была основным источником
до
питания. Да, даже 22-го, уже в 22-м году и 23-м она точно давала, в 24-м давала. Это вот она, то есть она там то останавливается, то пускается, ну, тоже в связи с ситуацией с безопасностью.
Ну и про туризм. Буквально две минуты у нас осталось. Что с туристической областью? Для вас это, мне кажется, тоже очень близкая тема. Насколько она умерла? Пациент скорее жив или скорее мертв?
Есть ли там перспективы к воскрешению после деоккупации?
После деоккупации, конечно, будет перспектива к воскрешению. Сначала нужно будет провести очистку от остатков войны, то есть провести разминирование, и уже потом можно будет мирную инфраструктуру восстанавливать. Вы уже заметили, что краткость не мой талант, поэтому попробую коротко. Значит, туристическая отрасль до войны. Было 6 миллионов туристов. Из них 4,5 из территории Украины. С России приезжало 1 200 000. После того, как Крым аннексировали, с чего бы, с какого беса туда поехали бы россияне больше, чем ехали до этого? Вот почему бы они поехали? Может быть, визы отменили? Так они раньше без виз ехали. Может, там стало дешевле? Нет, дешевле не стало. Может, там сервис стал лучше? Лучше он там не стал. Может, безопаснее стало? Да вроде раньше там россиян не били. Вот теперь как раз их бьют там, а раньше не били. Вот продукты стали там лучше? Нет, продукты стали хуже. То есть никаких оснований утверждать, что россиян стало больше, чем было до аннексии, нет. До аннексии их было 1 000 000, вот этот 1 000 000 и остался. То есть если раньше Крым принимал 6 миллионов туристов, то теперь он стал принимать 1 000 000, и вот уже 10 лет он принимал по 1 000 000 туристов в год. Это были россияне. Да, на пляжах их много. Но пляжи – это 5% территории Крыма. И на пляжах всегда много туристов. Даже сейчас на пляжах много людей. Это местные жители, они выходят на пляж и создаются ощущение, что там много людей. Экономика такого большого полуострова начинает становиться более-менее прибыльной при количестве туристов от 4,5 миллионов и выше. Это такая точка безубыточности. Крым все эти годы, экономика его не была природной, она не давала природного эффекта. Туда были инвестиции от разных госкорпораций российских, которым говорили: так, стройте тут санаторий, или там ремонт сделайте. Вот этот санаторий нате вам, вот делайте его там, отремонтируйте. И вот эти инвестиции туда были. Создавалось ощущение, что что-то там происходит, что-то движуха, как говорят у вас в России, да? То вот эта движуха, она создавала какое-то ложное впечатление. На самом деле мелкий вот этот бизнес, почти 200 тысяч крымчан, которые задействованы были в индустрии гостеприимства, которые принимали туристов, вот эти люди очень сильно пострадали. Мини-отели, они были всегда, вот эти все 10 лет оккупации, они были не заполнены, и многие отели продавались. Откуда я это знаю? Я это мониторю, вижу сайты, в том числе российские сайты, по продаже недвижимости. Если раньше объект появлялся на таком сайте, на украинском, международном или даже на российском, его сразу же забирали, ну или в течение года он продавался точно, то сейчас висят объекты, которые еще в 2015 году выставили в продажу и до сих пор не могут продать. Это вот характеристика бизнеса. В этом году туризма нет вообще как такового, как явления. И вот этим людям, конечно, очень тяжело выживать, потому что источников дохода у них нет. Мелкое предпринимательство, оно в России не в авторитете. И оно точно не является, там, Россия не ставит ставку на средний класс. То этим людям тяжелее выживать. А сейчас еще, когда говорят о том, что будет мобилизация, то очень многие из них пытаются повыезжать. Я думаю, что вообще тенденция будет к тому, что в этом году население Крыма будет быстро сокращаться. Дай бог, чтобы естественным путем, то есть путем выезда, а не путем мобилизации.
Путем отъезда, да. Для того, я так понимаю, сохраняется пока еще мост, чтобы были пути отступления для крымчан, которые хотят каким-то образом выезжать.
У нас время, к сожалению, закончилось на разговор.
Пока, да.
Спасибо большое, Александр. Это был Александр Лиев, бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Хорошего дня.
Спасибо,
Александр,
большое.
До свидания. Будьте здоровы.
Ну а нам пора бежать к историческому развороту. Вы выбрали поговорить про Керенского, а мы попросили Максима Кузахметова, петербургского историка, про Керенского нам рассказать. Здравствуйте, Максим.
Доброе утро. Здравствуйте.
Почему Керенский?
Почему Керенский возглавил Россию на каком-то этапе?
Почему Керенский был у нас в голосовании вообще?
Ну, тут такая сакральная немножко получается дата, потому что, напомним, да, что пришлось выбирать сразу из трех персонажей в один день, только в разные годы. К власти пришли три известных человека, но двое – это из нашей отечественной истории. Воцарилась династия Романовых с Михаила Федоровича, самого первого из них. Но вот с небольшим перевесом победил Керенский, который пришел после краха династии Романовых через три века. Недолго находился у власти, знаменит по-своему. Ну и вот давайте чуть подробнее расскажем, потому что до сих пор находится его имя скорее в окружении каких-то мифов или выдумок, чем вот реальный персонаж. Но для этого очень много большевики сделали, потому что я в детстве точно знал, что это ставленник буржуазии и сбежал из Зимнего дворца в женском платье, что абсолютнейшая неправда. Ни то, ни другое. Не сбегал он в женском платье. И какой он мог быть ставленник буржуазии, если он был СР, то есть социалист? Он же был за простой народ и за социализм.
Ну, здесь... Так обидно про платье. Я верила. Это, может
да,
быть,
это такой яркий образ. Ты верила, а я знал.
Ну, да, да, люди даже действительно знали. Это было настолько очевидно, при всем при том, что Керенский же прожил очень длинную жизнь. Практически до 90 лет дожил, и где мог, ну, он в эмиграции, конечно, находился, а не в России, рассказывал, что все это неправда. Ну, кто ж там его, кто ж к нему в Советском Союзе прислушается? Ну, так вот, здесь просто надо сразу еще про конспирологию обязательно сказать. Это чрезвычайно популярная версия, что, конечно же, Керенский выполнял задания жидомасонских кругов, что он сам, конечно же, по происхождению, раз мать у него Адлер, то это такая разновидность Ленина, который по матери Бланк, и вот они вот все вместе выполняли какое-то задание глобального такого сионистского комитета и добились того, чтобы Россию развалить, что полная чушь, особенно в случае с Керенским, у которого мать генеральская дочь Адлер, но немецкого происхождения, поэтому не будем уж точно погружаться в эту конспирологию, а коротко про судьбу человека, который возглавил Россию и все потерял, и действительно сыграл зловещую роль в катастрофе уже октября 17 года. Ну так вот, мальчик из хорошей семьи, но он действительно вырос, его отец, точнее, заведовал гимназией в Симбирске, где учился Владимир Ульянов. Ну то есть это все опять для конспирологии сходится. И семьи Ульяновых и Керенских действительно были дружны, но никакого заговора заранее составить было невозможно. А заканчивал обучение Керенский вообще-то в Ташкенте, куда его отца перевели. Ну, в общем, мальчик золотой медалью школу закончил, прекрасный, способный, поступил в Петербургский университет, стал юристом точно так же, как и Ленин, только в отличие от Ленина стал заниматься делом. Это значит вот быть адвокатом во всяких сложных политических процессах, защищать интересы простого народа. А простой народ – это кто еще окажется в суде? Какие-нибудь бунтовщики-крестьяне, которые сожгли дома помещиков? Или какие-нибудь рабочие, которые бастовали? А может быть, даже еще и какие-нибудь экспроприаторы, которые ограбили карету с деньгами, вот, а потом попались полиции. Всех вот их защищает Керенский. Ну, наверное, самое известное дело – это Ленский расстрел. Ну, конечно, он становится известным. Это человек за народ, безусловно, да еще и как блестящий оратор произносит в суде такие речи, что добивается, ну, как минимум, ну, это вот уже более поздняя фотография, когда он уже в эмиграции, уже конец 30-х годов. А так вот он помоложе еще и выбрал такой необычный для себя имидж, когда все ходили с благообразными такими бородками преимущественно. Ну, вот Ленина, да, например, вспомним, или Троцкого, или Свердлова. А он, мало того, что бреется, так еще и без усов, что очень редко было в начале 20 века среди мужчин, так еще и с такой короткой стрижкой ежиком, ну, в общем, еще узнаваемый образ. И еще вот он, судя по всему, действительно брал, вот более правильная фотография на ключевой период, брал уроки актерского мастерства, пел неплохо, но вот это все им потом уже пригодилось. Ленин не брал уроков мастерства, оратор так себе был. Ну, так вот, это просто, что к 17 году Керенский был очень известный человек. Более того, он уже был членом партии эсеров и вышел из партии только тогда, когда выбрался в Государственную Думу. То есть он реально политикой занимался, а так как эсеры решили, это четвертая была уже дума, эти выборы игнорировать, то он вышел из партии эсеров, но это было среди них все сравнительно согласовано. Так вот, еще и арестом подвергался.
не раз, но сам себя защищал. То есть, вот, ну, действительно, человек к власти шел не как недоразумение вот, в виде Путина, которому это все по назначению доставалось, а приходилось за эту власть бороться. Ну и вот ключевые события, да, вот мы все коротко пересказываем, это 17-й год. Как же так произошло? Потому что после свержения Николая II сформировалось временное правительство. Ну, тоже в отечественной истории оно преподносится как какое-то недоразумение в большевистской истории, что неправда. Это было лучшее правительство в истории России. Это были честные, порядочные люди. В том числе там оказались еще и социалисты. Вот типа Керенского, который вернулся в партию эсеров, и так как он знаменитый адвокат, то вот он и возглавил Министерство юстиции, что было, в принципе, совершенно разумно, и развил там бурную деятельность. В числе прочего, это же именно Керенский мгновенно вот организовал амнистию политзаключенных, чтобы освободили из ссылки таких людей, как Сталин. Ну, среди прочего, конечно, про Сталина тогда мало кто знал, чем все это закончится. Или вот есть же политэмигранты за границей, чтобы их никто не преследовал, а это уже такие, как Ленин, которые тоже, как мы знаем, очень быстро весной 17 года в Петроград все вернулись в пломбированном вагоне. Вот, но это политическая амнистия, вроде бы все разумно. Так еще одно известное дело, это все просто популярность Керенского только растет и растет. Он, например, добился отмены смертной казни, потому что хватит нам этого живодерства, человеческая жизнь – это самое ценное, что может быть, какое бы преступление ни было совершено, пожизненный срок может быть, да, но ни в коем случае не смертная казнь, а то вдруг какая-нибудь ошибка судебная. И опять-таки, ну кто ж там с этим может спорить? И вот тут коротко про характер, да, вот особенности Керенского, потому что оратор действительно выдающийся. Как вот начинает выступать, заслушаешься. Всегда все правильно говорит. Раньше он критиковал царя, но это было несложно, это кто только не критиковал. Но вот теперь он вроде бы в правительстве. Но он умудряется здесь критиковать других министров в этом временном правительстве. Например, за что? За нерешительность. Потому что сейчас сложный период. Война же продолжается. Первая мировая. С хлебом перебои. Нужны решительные меры. А они никак не происходят. А еще бы на фронте добиться чего-то решительного, но здесь уже, правда, не очень понятно, что делать. Перейти к обороне, заключать сепаратный мир с немцами, ну, что было, конечно, немыслимо для подавляющего большинства людей, а еще хорошо бы перейти в наступление, вот было бы вообще идеально. Но к этому Керенский пришел уже чуть позже, летом 17-го года, потому что следуют кризисы периодически временного правительства, в том числе из-за внутренних вот этих вот разногласий, а в том числе из-за того, что Керенский все время подспудно говорит, ну что вот, вот князь Львов, да, гуманист, да, толстовец, да, человек добрый, но нерешительный, поэтому надо что-то делать. И в итоге вот Керенский стал председателем Временного правительства после очередного кризиса. И как вот, как это происходит? Потому что люди уходят в отставку. Вот сейчас, да, например, чтобы кто-то из министров там путинских или Путин, вот не справляюсь, в отставку пора уходить, да, что ж поделать. Немыслимые вещи, а тогда это было что-то вот нормальное. Тем более, что еще в конце весны 17-го года, помимо поста юстиции, это, кстати, вот характерно портреты, вы сейчас показываете, один был Бродского, другой это Репина, вот уже портрет, это бешеная популярность Керенского, да еще и вот в России, где личности придается исключительное значение, да, и вот какой прекрасный человек, как им были очарованы практически все, и правые, и левые, и консерваторы, и либералы. Потому что на все вопросы у него есть ответ, потому что у него бешеная работоспособность, потому что он принимает в день по 100 посетителей, каждому знает, что сказать. Ну вот, и еще и после кризиса еще в конце весны, когда один из министров, ну там двое министров, заявили, конечно, война до победного конца, безусловно. И Керенский, что это такое, почему с нами не согласовано, что это за какие-то непонятные инициативы, мы правительство или вот группа людей, каждый из которых сам по себе, это недопустимо, добивается отставки, это Гучков и Милюков, и, соответственно, становится еще и фактически министром по военным делам, ну, совмещает. Но он был готов совмещать вообще все должности, вот все министерские портфели явно Керенский готов был взять на себя, потому что, принимая очередную должность, он с предыдущей не расставался. Ну, так вот, ну, он деятельно подключается к армейским делам, но вот здесь вот первая неудача, когда надо же какого-то успеха на фронте бы достигнуть, вот какое-нибудь бы наступление. И действительно Керенский в этом активно участвует, мотается на фронт без конца, выступает перед солдатами, формируются отряды ударников, лишь бы вот фронта прорвать. Ну и вот это, наверное, были последние несколько тысяч человек, которые верили в победу, которые готовы были собой рисковать, пока им другие товарищи заагитированы или разагитированы большевиками стреляли в спину, пытались прорвать немецкий фронт, не получилось ничего. Ну, все это деликатно называется неудача, а по сути это провал, что немцы еще и в контрнаступлении перешли. Но Керенский вот именно после этого, когда вынужден уже в отставку уйти еще и князь Львов, тут-то к власти в середине лета Керенский в Петрограде и приходит, что тоже само по себе кажется удивительным. Но если не Керенский, то кто? Как тогда казалось. Но, тем не менее, само по себе чудо не произошло, потому что, ну, вот это тоже вот Керенский за работой, а он все время работает. Это ж ничего не налаживается, еще и немцы наступают на Петроград. И вот здесь вот как раз-таки раскрылись худшие качества Керенского, потому что одно дело критиковать всех направо и налево, как все неправильно делается, а другое дело надо принимать решения. В том числе, ну, кого-то надо назначать на какие-то должности, теперь-то уж правильных людей, вместо вот неудачников каких-нибудь. И вроде бы эти люди тоже все есть, ну, среди генералов. И вроде бы Керенский их даже назначал, например, вот Брусилов, но чудо не произошло. Потом именно он назначил генерала Корнилова, тоже коротко, да, у нас там времени немного, вы мне подскажете, да, когда надо будет остановиться. Ну так вот, что генерал Корнилов, уважаемый человек, из простого народа, потому что это вовсе никакого незнатного происхождения. Человек всего добившийся сам, тоже очень решительный. Причем там на каждом этапе люди готовы были брать на себя ответственность. Был еще один рядом с Керенским выдающийся вообще администратор, человек дела Борис Савенков, СР, который после февральской революции стал таким вот серьезным государственником, а вовсе не за хаос. Ну так вот. Но эти все люди готовы были брать на себя ответственность, в том числе и поступая как-то вот решительно. А Керенский не мог. Вот кроме того, что всем говорить, кому что делать. Но это вот есть известный писатель Сомерсет Моэм. Это, кстати, вот Керенский рядом с Корниловым. Летом 17-го года они не так часто встречались, но вроде пытались достигнуть каких-нибудь договоренностей. А в итоге все это вылилось в так называемый Корниловский мятеж, в котором тоже сплошная мифология, потому что для вот этого мятежа, ну, Керенский тоже сделал все, что можно, не принимая никаких активных решений. Июльские дни в Петрограде – это фактически первый вооруженный мятеж большевиков. Они не буквально его возглавили, но, тем не менее, с помощью анархистов были освобождены из тюрьмы Кресты сотни заключенных, и не только политических, но там анархисты своих анархистов пытались освободить, в итоге освободили всех, в том числе и уголовников. И это тоже все попало потом в советские фильмы «Птенцы Керенского». Это Керенский все организовал, чтобы в Петрограде воцарился хаос из-за того, что выпустили толпы преступников, что тоже неправда совершеннейшая. Никак Керенский на это повлиять не мог, кроме того, что не проявил должной решительности заранее. Но, тем не менее, выступление левых, да, вот, анархистов и большевиков, тем не менее, было подавлено, но надо что-то, порядок какой-то наводить, потому что в Петрограде десятки тысяч солдат, на фронт они ехать не хотят, им нравится митинговать, по домам не расходятся и нервируют всех, и это такая серьезная сила. Да еще и офицеров своих давным-давно не слушаются, потому что тоже разагитированные, потому что им рассказали, что они здесь власть, ну, а это, по сути, такой тоже хаос. Надо что-то делать, нужны надежные вооруженные части. Хорошо бы их с фронта снять, вот надежных, и в Петроград направить. Кто может это сделать? Корнилов. Он же и назначен, собственно, самим Керенским. В итоге вот происходит то, что называется Корниловским мятежом. Но тут еще зловещую роль сыграл Владимир Львов. Не Георгий Львов, не князь, который ушел в отставку и все, и пропал с политической арены. А тоже человек, тоже политик, но удивительным образом взял на себя инициативу стремительно переезжать, преодолевая сотни километров в этом во всем, между Керенским и Корниловым, каждому рассказывая что-то свое. Что с одной стороны Керенскому рассказывает, есть группа надежных людей, офицеров, которые обеспечат порядок. Потом приезжает к Корнилову в ставку, говорит: вот в правительстве заинтересованы, чтобы кто-то взял на себя ответственность, вооруженными людьми навел порядок в Петрограде, ну, Корнилов готов. Корнилов-то как раз говорит, я готов взять на себя, да, вот, стать диктатором, чтобы меня там, может быть, проклинали, но сейчас по-другому нельзя. Потом снова Львов возвращается к Керенскому и говорит, а там такой заговор зреет среди генералов, вас-то вообще сразу арестуют, конечно же. И они двигаются к Петрограду. Но там это разрастается слухами, что двигаются орды, да еще из дикой дивизии. Да там еще такой генерал Крымов. Да он сразу начнет всех вешать на столбах в Петрограде. И Керенского тоже непременно повесит. Паника какая-то. И что в этих условиях делает Керенский? Объявляет Корнилова контрреволюционером. Хотя заранее сам же просил, да, чтобы порядок навели, чтобы надежные части в Петроград прислали. Но контакты утрачены, Савенков ни на что повлиять уже не смог. И Корниловский мятеж провалился. Ну, как провалился? Да потому что не добраться до Петрограда. Потому что железнодорожники бунтуют, саботируют. Какой такой еще контрреволюционер? Генерал какой-то недобитый, неважно, что простонародный. Ну, и вот еще... Все-таки до прихода к власти большевиков, это тоже такая специфическая история, что никто не хотел кровопролития, никто не хотел никакой гражданской войны. Все, что угодно, только чтобы кровь не пролилась. Наша вот взаимная братская, поэтому давайте как-то договариваться. Это большевики такие уже потом оказались беспринципные. Да, ну и в итоге, и вот тут вот, ну, кульминация – это конец лета, потому что... Керенский остался без поддержки офицерства, генералов, Корнилов арестован и другие генералы, но это же не значит, что он приобрел чью-то поддержку, потому что большевики готовят свое собственное восстание, потом чудес никаких не происходит, ни экономических, ни политических, на фронте все рушится, а тут еще и Керенский вообще перестает доверять, кому бы то ни было, везде ему тоже мерещится заговор, и даже на предупреждение, что вот-вот будет вооруженное восстание, но это вот он перед солдатами выступает, Керенский говорит, все под контролем, у меня все нормально, есть надежные части, Зимний будет защищен, и вот как раз-таки перед уже штурмом Зимнего дворца, когда все известно, и вдруг он спохватился, обращается к Духонину, к командующему, пришлите надежные части срочно в Петроград, кто ж там, как их отправить, когда, времени больше нет, и тут вот Керенский покидает Зимний дворец, но не в женском платье, но, правда, на машине американского посольства, значит, и здесь заговор какой-то, что тоже неправда, так машина просто какая подвернулась. И это выглядит еще и как будто всех предал и бросил, да, потому что остальные-то министры остались в Зимнем дворце, потом туда уже вырываются большевики, которые здесь временная слазь, как мы знали из школьных учебников, а Керенский начинает метаться, потому что он прибывает в итоге к генералам, новый поход, генерал Краснову, все проваливается, генерала Керенского презирают, никто его не убил, и в итоге еще вот несколько месяцев помаявшись в России, никому не нужный, всеми проклятый, он отправляется в эмиграцию, где еще много лет выступал с лекциями, писал книги, оправдывался, перебрался в итоге в Америку, дожил, как я уже сказал, до 90 лет, закончил жизнь фактически самоубийством, но вот с этим вот клеймом не просто неудачника, а вот с клеймом губителя, в чем вот, ну, относительная правда есть, потому что власть у него в руках была, но ничего он не добился.
Грустно. Очередной поворот истории, когда мы повернули куда-то не туда. Спасибо большое, Максим. Хочу зрителям напомнить, что вы тоже участвуете в выборе темы, про которую Максим готовит нам рассказ. Участвуйте в голосованиях со среды по четверг. У нас голосование каждую неделю активно. Спасибо, Максим, за то, что подбираете.
Напомню, темы. А то даже я немножко ошибся, что было в Телеграме, а теперь в Ютубе голосование.
Это была разовая акция, Максим. Мы один раз попробовали в Ютубе, да, но как-то зрителям не зашло, поэтому вернемся, видимо, в Телеграм. Спасибо большое за вашу работу. Хорошего дня.
Благодарю.
До свидания.
Ну и нам тоже пора прощаться. Только нужно успеть зачитать то, что нам писали. А нам...
Ничего не писали, поэтому мы успеем.
Поэтому мы успеваем, получается. Очень хорошо.
Очень вовремя мы
очень
сейчас.
Вовремя. Напомню, что через 2 часа у нас с вами еще одна встреча произойдет в 11 часов по Москве и Киеву. Будем приходить в сознание, подводить итоги недели с поэтом, писателем, журналистом Сергеем Либградом. Ну и песня.
Дед Архимед заканчивает наш пятничный эфир, ну а мы заканчиваем эту утреннюю рабочую неделю, продолжим ее временем сознания. И говорим вам до свидания. Это был Антон Рубин.
И Даша Литвишко.
Пока-пока.
Известный комик Михаил Галустян презентовал Путину новую шоу-программу «Битва дронов». Да простит меня Алла Борисовна. Пред Путиным заслуженный артист
Миша Галустян
программы новой делает презент.
Миша Галустян
Кадырова он лучший пародист.
Дон-дон-дон-дон-дон.
За это его любит президент. На Путина он правильно глядит.
Правильно глядит.
Смущаясь и, конечно, снизу вверх.
Очень правильно.
Придумал я программу, говорит.
Шоу новое.
Где дроны вызывают только смех. Придет на шоу к нам артист Машков.
Обязательно.
А с ним в составе в полном весь Минкульт.
Как же без него?
И Дюжев к нам придет, и Михалков.
Главный бесогон.
У каждого от дрона будет пульт. Участники приедут СВО.
Наши мальчики,
что убивали сотнями людей.
Наши зайчики,
чтоб доказать, что нету ничего.
Нету ничего
смешней убийства, ну и веселей. Ах, битва дронов, битва дронов. Обоссаться, как смешно, если вспомнить, что те дроны залетают к нам в окно. Ответил Путин, мы проект берем.
Миша, молодец.
И хоть тебе я, Миша, ставлю 5.
Дам еще медаль.
Не только дронами людей мы бьем.
Это все фигня.
Еще умеем их в тюрьме пытать. Проект такой практически готов.
Вот еще проект.
Записывай за мною поскорей.
Ты записывай.
Понадобится Митя Хрусталев.
Митя Хрусталев
ведет пусть битву он концлагерей. Пусть батлится оппозиционер
и иноагент
с командой разных силовых структур.
Ну-ка, пусть рискнет.
Вести то шоу будет, например.
Будет, например.
Пусть Воля или Пирожков Артур. Фантазии моей предела нет.
Ух, я фантазер.
Еще такое шоу видится.
Риповское.
Пусть будет битва ядерных ракет.
Ядерных ракет.
Туда возьмите Карибидиса.
Ах, пропаганда, пропаганда, расширяется масштаб. Охрененная команда Путин и Comedy Club. Комики и юмористы вас в России до хрена. Вы теперь пропагандисты, вас нуждается война.
Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-